Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача вторая.
Кажется, начал верно, уясняя себе, а может быть и не себе, только откуда есмь пошел. То есть с моих истоков, и это вовсе не потому, что привык к учебному канону вступление, изложение, заключение, что я преподавал историю, набил руку, как педагог-словесник, раскрывать основную мысль произведения для моих мальчиков. Что мне нужно? Мне нужно доискаться в моей жизни итога. В сущности, той же основной идеи. Потому-то и пошел от предков. И вдруг мелькнуло, будто уж и нащупал самое главное, будто уж знаю все, почему жизнь уперлась в тупик. Вернее, подошла к провалу, и вот-вот и провалится. Не личная моя жизнь, а она-то уж провалилась, знаю, а жизнь всеобщая, предмет философии истории. Почему-то теперь мне кажется, что я это давно предвидел, за годы еще до нашего разгрома. Собственно, не предвидел, а предощущал мигами. Иногда даже на уроках вдруг вдохновенно открывалось, как должно быть бывает у поэтов и, несомненно, у пророков. Написалось, а вот смущен, что возвожу себя в такой ранг. Но, правда-то, от себя нечего скрывать было и есть, и потому тороплюсь занести в главную, как бухгалтер. В главное-то ведь итоги. Лично мне это, пожалуй, лишнее, списываясь на амортизацию. А это я потому, что мой-то урок еще не кончен. 5 минут еще до звонка, и урок-то уж последний перед распуском на большие каникулы». Отсюда вот и мои записки для моих милых мальчиков. Пусть почитают на досуге, для подготовки, если потребуется, к переэкзаменовкам. Какое, однако, самомнение, нисколько не самомнение, а как бы по властному инстинкту, велению Божию послушный. Но что мне до того, как обо мне подумают перед всеобщим провалом-то, когда уж не до... Итак... Вперед. Вся основа моя от предков, от наших пряников. И как же благостно и глубоко дедовское напутствие. Помни, серьга, исконная наша, радость, сладость. И еще крепко запомнилось его же. Придут черные дни уныния, гибнуть будешь за край ризы Господней. Цапайся, вызволит. За край ризы Господни, где-то я прочел, здесь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И как это благостно! Дед Иван Васильевич, сколько его помню, всегда был радостный, праздничный, как с виду, так и душой. После я разобрался, почему всегда праздничный, будто он все познал и, так сказать, стяжал благодать. Не дерзну сравнивать с несравнимым нашим святым, который радовался всегда во всем. Наша семья его очень почитала еще задолго до его прославления. Прадед Василий Иванович удостоился его видеть и принять от него благословение и укрепляющее напутствие. «Ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой». И мама, и мой отец, всегда где-то витающий, всегда говорила с улыбкой, мама, казалось, тоже праздничными. И почему я похмурился, и уже давно похмурился? Чуткие мои мальчики меня прозвали с первых же моих уроков, а совсем еще зеленца сумрачный добряк. А девушки, я и в женской гимназии учил, совсем по-пушкински, сумрачно-бледный, рыцаря только не хватало. Не потому ли похмурился, что и тогда уже... ощущал, предчувствовал неблагополучие и потому опустил забрало, Сестра Катюша, 3 годами меньше меня, часто любовно говорила: «Мой грустный братик». «Ах, Катюша, Катюша, где-то ты?» С последнего твоего письма на оберточном лоскутке в августе 30-го года, с этим ужасным рылом в шлеме, на пакете, все о тебе закрылось. Жива ты, а? Непостижима твоя судьба, вся тайна. Начинала блистать, все ждали, и, Господи, это последнее от тебя письмо с пятнышками твоих слезинок, все мне сказавшее. Эти желтые пятнышки растворили давивший камень, и я благодатно плакал забытыми слезами. Теперь не плачу, ни слова о себе, только одно: дай силы, Господи. Кое-что осветили слухи, кем-то написанные строки уже отсюда, случайные, там, в городе, после увоза святителя на муки, слабенькое, больное сердцем, в сторожке при соборе, босая, собирает корочки одежонку для совсем нищих, хоронит бездомных и безродных. И радостно мне, и горько. Разве я мог подумать тогда? Ты не услышишь и не смутишься от моих слов, гениальная моя Катюша, всем гениальная, о сердце! Как творила ты в музыке, исполняя Моцарта, Бетховена, особенно Баха и нашего нежного Чайковского, все и всех, самых великих и различных музыкально-небесного Олимпа. Как ты по-своему раскрыла на физгармонии Бортнянского, данного мне тобою, тобою только. Ты не знаешь, как ты меня вернула. Разве могу забыть первое выступление ее, когда она окончала консерваторию на виртуозку? Гордились ею и изящно изысканные, и требовательные, властны, и восхищался совсем еще молодой тогда Рахманинов, ныне прославленный. Даже тот, похрамывающий, придирчиво строгий, гениальным, присяжный критик всей музыки, обронил как-то недоуменное: «Да, вот вам и без корней», намекал Вера, вероятно, на бестрадиции, на пряничное наше. В ту пору и в детстве Катюша была вся еще душа нараспашку, вся наша, всем открывалась радостно, доверчиво. Дед называл ее «Стеклянная ты моя без крышечки». Всегда перед Рождеством просила она у деда, не очень благоволившего к московскому ее болтанию и брецанию, пряничков для подруг и наших музыкантов, мучителей. И дед посылал с нарочным отборный короб тверских. Она раздаривала пригоршнями, и все строгие боги даже жевали и жевали. Она и не думала, конечно, что все влюблены в нее. До суровых старцев-гонителей все лелеяли нежно пряничную, ждали от нее своего апофеоза, праздника святой музыки, как обронил случайно один из строгих. И как же ты, Катюша, всех потрясла и оглушила, не разочаровала, а как бы отупила, вдруг все сломав. Чудесно-музыкальное дитя, ты уже начинала творить сама. Больше 30 лет прошло, а я все вижу, будто это вчера, как после выпускного по композиции и после в тонном зале меценатки М, куда входили лишь избранные, человек 15, ты настояла, чтобы был приглашен и я. Ты покорила всех, повергла восторженное изумление. Полушутя играючи, стремительно звучала последняя песня твоя, предельный аллегро звучащего света бег. Я не забуду шепот, безумный ритм, непостижимая техника. Я видел лица, я видел, как побледнела ты, в нежном всегда румянце, свеженькая и чистая, как первый снежок на зорьке, как поднялась, изнемогшая от дивного рояля. Видел тебя светоносную в концертном платье, заказанном по приказу деда. Уж раз такое надо, у элегантнейших из портних Москвы, не в черном шелке, а в белоснежном плесе муслине, с закрытыми плечами и рукавами, о, моя скромная. Видел тебя на зеркальном щите поднятого крыла рояля. Шла ты закрытыми глазами, как в сновидении, стоявшей под пальмой в нише отличной физгармонии. Ты чудесно владела ею, как светло обвела всех, а я шептал, молился, как маленький: «Господи, помоги Катюше! Я знал, что ты исполнишь сейчас свое, но я не думал, что». Вышло так неожиданно, для всех неожиданно, что ты исполнишь это. Ты едва молвила не своим звучным голосом, сочным грудным контральто, восхищавшим артистов и певцов, а угасающим шепотом, отходящим: «Херувимская». И почувствовал трепет твой, оттеплившийся в тебе горенье света. Твой это был шепот. А теперь-то могу определить, это трепет небесных крыл. Студент, я понял тогда впервые через тебя, Катюша, что высочайшее из искусств — молитва. Ты сотворила чудо на глазах всех, ты всех соединила и вовлекла. О, это последнее, возносящее, всякое ныне житейское, отложим попечение. Это было твое, чуть мне знакомое, ты наигрывала на нашей физгармонии в весенних сумерках уже больному деду, и он заплакал, а он никогда не плакал. Но тут ты дала полней и совершенней, ты вся светилась, ты стала неземная. Чувствовал я и все минуты упавшего молчания, онеменья. Я видел твое лицо нездешнее, не лицо, лик, душу твою бессмертную, и ужаснулся, какой я темный. И все, кто здесь, нестерпимы были покашливания от волнения, что ли, шелест шелка, духи, статуйка рядом, силен ли, сфавн ли, чья-то морда, трясшая бородой в финале, последнее выступление, последний кивок житейскому, о нем судили, дивились, домекали. Потом, нет, не надо о том, после, тот обморок, не вынесла земная оболочка. Катюша хотела встать в мертвенно-молчаливом зале. Рукоплескание не смело быть. И пала вперед на клавиатуру. Этот рванувшийся звук, этот тревожный срыв, взрев. Она сейчас же пришла в себя. Я отвез ее в ее комнатку на Садовой. «О чем ты плакала, Катюша, когда я вез тебя в автомобиле меценатки?» Я объяснял нервной разбитостью, разрядом, чуть ли не по 16 часов работать. Я ошибался. Но, конечно, и это значило. Теперь я почти знаю, что вызвало твое решение. Это давно готовилось, как и все. Через месяц после того сеанса присутствовавший на нем медик последнего курса одного профессора, тоже музыкант, неожиданно бросил университет, семью, Москву. Но об этом после. Вижу, что заношу бесплатно, но так надо. Надо все взрыть в себе, встряхнуть, как встряхивают стеклышки в калейдоскопной трубке. Все вдруг застынет и даст рисунок. Катюша все сломала. Почему? О чем дальше? Но для себя отмечу, между твоим и бегством того студента связи как будто не было, а может быть и догадки только. Нет, лучше по череду. О прадеде я вписал не все, но рассказ о деде пояснит многое в нашем. Дед Иван тоже был красавец, высокий, крепкий, статный, темный шатен с волнистой пышной бородой, всегда заботливо ухоженный, чуть в просить. Душился английскими духами фирмы «Блессон» из Лондона. Лондон у него значил «товар по деньгам». Одевался всегда очень опрятно, даже дома не надо распускаться. Даже элегантно одевался, но всегда легко и просто. Поддевка ли, сюртук ли. все его как-то дополняло, облекало, и все самое первосортное. Шил на него наш портняга, бывший мастер лучшей московской марки, на покое. Отец, тоже умевший одеваться, ездил осюртучиваться в Москву. Одеваться изрядно просто — наша семейная черта, неизвестно откуда влипшая. В обиходе дед был сугубо скромный, в еде особенно и строго наблюдал посты. Посты у нас были стойким и радостным законом. Я всегда весело ждал посты, особенно великого. Так осталось и за границей, хотя в молодости и пошатнулся лет на 10, а посты почему-то соблюдал. Мы постились также и во все среды и пятницы. Если мальчишкой я срывался, меня начинало мутить до тошноты. Я бежал к маме и признавался с ревом. Она меня не укоряла, давала святой воды, крестила и тихо целовала в лобик, и я сразу становился радостным. После прадеда дед был почетным старостой нашей соборной церкви, не опускал ни одной службы, хоть бы и прихворнул. В церковь он никогда не ездил, а до нее было версты полторы с окраины, где был наш поместительный и удивительный уютный дом, бывший барский, и пряничная фабрика со службами. Говорил: к Богу не подъезжают, а притекают. Меня ночью он любил и всегда брал с собой. Катюшу любил не меньше, нежнее как-то. Это я чувствовал и не ревновал. Катюшу все любили за ее веселость и открытость, за необычную, не по годам, разумность. Я бы сказал, вглядывание в себя и во все. За ее откровенное лицо, за полное самоотвержение. Она податливо, без колебания, всем отдавала все, чего не попроси, будто веселую игру играла. В отличку от семьи, волосы у нее были светлые, пепельные и мягкие-мягкие, как ленок. Лоб чуть вперед, открытый, ясный, лучезарный. Я любовался ею, когда помазывали ее елеем. Мне казалось, что на нее нисходит благодать. И батюшке особенно приятно ставить крестик на такой красивый лобик. Глаза у нее были тоже лучезарные, то блеклые незабудки, то синие-синие, как молодой василек. Все наши были брюнетистые, мама только каштаночка, а глаза прямые, ясные. А у деда в мечтательном туманце, неотразимые, все говорили, а он шутил: некому только отражаться. У отца темно-серые, витающие где-то. У Катюши в глазах миндалинах, необыкновенно чистых и добрых-добрых, теплился тихий свет, ангельский зрак по деду. Когда пели за всеночный свет и тихий, я вспоминал Катюшины глаза. Вспоминаю и поныне. Рот у нее был благодушно мягкий, свежий и сочный, сладкий. «Дай-ка арбузика», — шутил дед. Я любил ей ерошить губки, называл их «нумочки», такие они податливые и нежные. Ростом была в отца, высоконькая, но статная, соразмерная, хоть и юница. Как и мама, совсем тверянка, но величаво покойной поступи еще не нашла, малявка еще по деду. Дед был широким милостынебщиком. Шутили, что разорит семью. У него были широкие карманы, и в них парусиновые мешочки с медью. Подавал, когда шел из церкви. Вся дорога уставляла с обеих сторон нищими, кто хотел. Мальчишкам дед никогда не подавал, а девочкам, особенно смиренным, всегда сугубо. Подавал на обе стороны, будто и не глядел, а все видел. Я тоже подавал из нищего полтинника. А нашему городскому голове-шутнику, протянувшему лапу грошиком-полушком, как-то дед подал, не посмотрев, все засмеялись, а дед нахмурился и сказал наставительно сурово: «Этим не шути, Прохор, статься может». Так и сбылось. Через много лет на моих глазах. Thank you.
Страницы книги Ивана Шмелева «Записки неписателя» читал протоиерей Константин Смирнов.